авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Нателла Болтянская. Сегодня у нас... вот мне очень нравится эта традиция, что авторская песня – это не только сугубо песня, но это еще песня без музыки. Когда моя сегодняшняя гостья Алла Боссерт начинает петь...
Песни без музыки и без слуха.
Ну, подожди, мы не про слух, мы про поэтическую составляющую. Вот что касается поэтической составляющей, у тебя все очень хорошо. И меня, кстати говоря, давно удивляет тот момент, что многие из тех авторов, которые с удовольствием тягают стихи твоего мужа Иртенева, ни разу не посмотрели на творчество, на поэтическое творчество Аллы Боссерт, при том, что оно у тебя сложное.
Подожди, кто ни разу не посмотрел?
Барды.
В смысле, не положили на музыку?
Да.
Ну, кое-что брали. Ну, так, по ерунде, да.
По ерунде, мало. Во-первых. Во-вторых, я знаю, что ты принимала участие в написании некоторых поэтических таких сценариев.
Да, песни писала. Да.
Вот, но сама по себе твоя поэзия, она сложно конструированная.
А мы не будем здороваться
А что тут здороваться? И так все понятно. Здравствуй, Алла.
Здравствуйте.
Дорогие
радиослушатели. Дорогие, да, друзья, господа.
Но, в конце концов, на Бродского, который этого страсть как не любил, тоже пишут? А у него уж тоже сложно структурированная
поэзия.
Но
я поэзия. Думаю, при жизни не писали.
Почему это?
Писали?
Здравствуйте, пожалуйста.
Да?
Еще как писали. Была замечательная история многолетней давности, как в Питере в какой-то компашке был разговор. И один собеседник сказал, представляешь, давеча тут в компанию пришел какой-то рыжий и спел на Васильевский остров «Я приду умирать» песню нашего Клячкина. Вот понимаешь? Так что всяко бывало. Как пишется?
Ну, знаешь, я вот вчера села, поскольку у меня новый компьютер, и я...
У меня с ним на «вы»? Я с ним на «вы»?
Я с ним не то чтобы на «вы», но у меня в нем нет текстов за последние, там, скажем, полгода.
Угу.
Вот. А мне надо было взять там новые какие-то, поискать. А вот за последнее время там у меня не было. И я стала смотреть по Фейсбуку просто то, что я вешала на Фейсбуке, и оказалось, что у меня где-то с десяток так, ну, за... там месяца три есть. Вот. Так что, в общем, за 3-4, так примерно, с марта-апреля, вот, я написала. Для меня это много, потому что если Игорь пишет по тексту в день практически, он почти каждый день приглашает меня, значит, в свою светёлку и говорит, вот, я написал стишок. Вот. И, значит, у меня это случается значительно реже. Но вот все-таки что-то такое.
Ну, правда, не так давно курочка снесла яичко в виде целого трехтомника.
А, это правда. Но это же, понимаешь, это совершенно другое. Ты же говоришь про стихи.
Ну, ау, ведь как инструмент один и тот же, которым пишется.
Ты понимаешь, вот, Нателла, это очень интересно. Это три разных инструмента. То есть один инструмент – это стихи,
так.
Другой инструмент – это проза. Третий – это журналистика, как ты понимаешь, да?
А четвертый – это общее скандальное поведение.
Это правда, да. Это можно уже даже без инструмента вручную.
Ну да.
Вот. А что касается трехтомника, это же журналистика. Это я собрала тексты за там 25 лет.
Алла Борисовна, я поклонник вашего журналистского таланта.
Да.
Более того, с незапамятных лет, вот ты, может быть, даже сама скажешь, когда была написана эта статья, в которой была совершенно замечательная формулировка, которая называлась...
Обломилось, что ли?
Обломилось, совершенно верно.
А, ну это про компьютер было, да, про компьютер, как компьютер исправляет наши ошибки.
Вот, я уже не говорю про совершенно серьезную статью, которую я точно знаю, когда она была выпущена. Она вышла в 2004 году. Это статья про бесланских детей Крысолова. Идею я бы у тебя, прости, содрала. Вот, но это большая журналистика. Вот большая журналистика. Ну ладно, давай мы все-таки хоть что-нибудь покажем, а то мы заговорились.
В смысле.
Давай стихов почитаем. Нет, ну если ты хочешь стремительно изложить трехтомник.
Трехтомник я.
Как называется?
Он называется «Кино, вино и домино». Это значит три тома. Это киноматериал, там рецензии и прочие очерки. И, ну, эссе такие, публицистика.
А я думала, это вот. Отчеты о поездках по винодельням, например.
Там есть.
Там есть такое?
Там есть, там вот в этих эссе, там, конечно, есть про крымский этот самый винзавод, там очень хороший текст. Он им открывается, кстати.
Но надо сказать, что это был такой интересный эксперимент выпуска книги через платформу краудфандинга. И скажи, пожалуйста, удалось?
Ну да.
Нет, ну ты нервничала или все было вообще как по
маслу?
Нет,
ты понимаешь, что я там нервничала? Я не нервничала, у меня очень долго это все тянулось. Понимаешь, у меня не как, допустим, у Шендеровича с Ирой Литмановичем, они сделали прекрасный альбом, но это скорее рисунки с его небольшими текстами светскими. Вот, они собрали за неделю 1 000 000. Угу. На минуточку. Я собирала около года. Угу. Вот, и гораздо меньшую сумму. Вот, потому что там Шендерович, там...
Тут надо добавить, мы не эстрадные таланты.
Не-не-не, я Витьку очень уважаю, он замечательный писатель, прекрасный, у него вышло несколько, в последнее время несколько книг, прозы хорошие очень. Нет, очень уважаю. Но вот такое мне и не снилось.
Ну ладно, после того, как я тебя подробно расспросила про кино, про вино, да, и про домино, да, теперь надо включить инструмент раз.
Да, ну, три.
Три. А что, стихи на третьем месте?
Ну, ты знаешь, получается так по времени. Да, я ведь очень поздно начала писать.
Ну да.
Я начала писать очень поздно. И,
а что, в 16 лет пишу... не писала? А? Миша, приходили, да, там, Паша,
ну,
уходи.
Да, типа того, да. Это нет, конечно, писала. Ну, конечно, но это не считается.
Ну, читай давай,
да,
уже.
Ну, вот это я тогда прочту один из последних, наверное, написанный в июне, что ли, или в июле, в июле, в июле. «Над городом парадных, поребриков и булок, и рюмочных, и арок ходил один, как гвоздь, на клоунских ходулях и в чем-то вроде бурок, гамаш или опорок, окоченелый дождь, и мрачными глазами, гримасой ядовитой, губою кривоватой, шарами в голове он был похож на Хармса с пришитой рукавицей, дырявой рукавицей, висящей в рукаве. Над городом шатался бездомный с керосином, из лавки с керосином в бидоне за спиной и засевал фонтанку чахоточным курсивом японской куросавой и водку пил со мной. А я-то вся такая, вся пьяная, как чижик, слетевший на порожек, укрылась под кустом, а куст мне по собачьи лицо и руки лижет, он никому не служит, и лепестки крестом. А дождь над Ленинградом опохмелился пивом и на прощанье что-то насмешливо прочел, и куст в саду зажегся сиреневой купиной, лиловым керосином, бесстрашным керосиром, и не сгорел притом».
Ух! Как засевал фонтанку чахоточным курсивом?
Курсивом.
Блеск. Молодец. А как, где у тебя все это сидит? Какая суетная маленькая женщина.
Да, такая вот никчемная.
Я этого не сказала.
Мелкий, ничтожный человек.
Где сидит-то все это вот?
А вдруг... я не знаю. Ты знаешь, вот Нателла никогда в жизни не пробивается это ни в какие другие дырки, кроме вот этой.
У нас в гостях Алла Боссард, живая иллюстрация к цитате «Когда бы знали, из какого ссора». Читай давай.
Вот, кстати, мы с тобой... перед заходом сюда начали говорить про Крым наш. Тост называется. «Василий Павлович, у вас налито за остров великой альтернативы, за рай белой кости русской элиты. Спасибо, что сделали им красиво, что место нашли под солнцем у моря, отмывшего память от крови и гари. Обидно, конечно, что все проморгали, но так уж устроено русское горе. Пожалуй, Василий Павлович, неплохо, что вы не дожили до этой рифмы, когда натравили лохов на лохов за сладкую кость со столицы Симфи. Как мы любили хмельной ваш остров, где вино лилось по горной дороге. Теперь от него обглоданный остов на память о вас, цыгалю Сереге».
Ух ты! А знаешь, сейчас очень модное, на самом деле, направление дебатов в Фейсбуке, чтобы сказал тот или иной классик, будь он жив. Очень много я видела эссе на тему, чтобы сказал там Высоцкий, бла-бла-бла. А что бы сказал Василий Павлович?
Вот ты понимаешь, я про это очень как раз много думала, и у меня было такое ощущение, когда все это свершилось, что он каким-то странным образом это предвидел или предчувствовал, потому что то, что он написал, это, в общем-то, практически репортаж. Угу. Потому что концовка, да, финал романа, если ты его помнишь. Это, вот, понимаешь, у меня просто аж дрожь была такая по позвоночнику, когда вот это все случилось, потому что я прям вот видела как иллюстрацию.
Угу. Но я еще раз напомню, что в гостях у нас Алла Боссард, и у меня несколько вопросов все-таки по поводу творчества Аллы Боссард. Знаешь, однажды один очень плохой человек рассказал мне очень интересную историю. Он взял, если ты помнишь, о Крыме заговорили, такое стихотворение Набиулята Бродского «Зимний вечер в Ялте», и на его примере показал, что такое киномонтаж. Крупный план, общий план, наезд, отъезд. А я... твердо абсолютно уверена в том, что Бродский, когда писал, про это не думал.
Ну, наверное.
И даже мало себе представлял, что такое монтаж. А скажи, пожалуйста, когда ты сама перечитываешь все написанное собою, там, не вчера, а уже поздно начатое писать, у тебя возникает ощущение, что ты там, не ты там, ретранслятор, заховал туда какие-то мысли, которых у тебя не было?
Ты знаешь, да, более того, я тебе скажу, что когда я вообще удивляюсь, когда я читаю некоторые свои, ну, там, некоторые давности тексты, не обязательно стихи, стихи, прозу, рассказы, например, вот, какие-то материалы свои, вот, наиболее литературного такого качества хорошего, вот, я вообще не понимаю, мне кажется, я даже вот я говорю Игорю сейчас, я говорю, слушай, я говорю, я что-то хорошо пишу вообще, странно. Я бы сроду такого не додумалась до такого. Mm-hmm. Понимаешь? Вот когда я говорю, вот как-то Дима сказал, Быков, что говорит, у меня вербальное мышление, то есть мысль формируется в процессе говорения, да? Вот у меня такого нет. Я знаю про себя, что говорю я плохо. Что вот я не оратор, далеко, я не могу читать лекции. Это все совершенно, так сказать, не мое, потому что мне надо вот это все пронести через раньше там, ручку, машинку, сейчас через клавиши. И тогда что-то вот получается. Хотя я могу сочинять на ходу. Я вот, если я гуляю, там, да, мне время-то как-то использовать надо, что-то голову как-то включить. Вот, я что-то там сочиняю. Игорь не может даже на ходу сочинять. Он может только писать. Вот. Я все-таки что-то там какие-то у меня появляются мыслишки. Вот. А вот откуда, как это ложится в голову, не знаю, вот это прямой вот такой механизм, понимаешь? По-другому, это не вот этот механизм, не голова-рот, понимаешь, а голова-рука.
Это очень интересно. Еще один такой вопрос по поводу творческой кухни. Однажды у меня в студии «Эхо Москвы», я, кстати, напомню, что именно здесь, именно сейчас присутствует, в нашем случае, поэт Алла Боссард, был один замечательный творческий, я бы сказала, такой семейный дуэт. Ну, не творческий, семейный. Арсеньев и Боссард. И на вопрос, как проистекает взаимная творческая жизнь, может, я это, конечно, слезала из каких-то постов в Фейсбуке, было сказано, что один великий классик сидит и пишет, и время от времени кричит второму великому классику: «Алоис, а обедать мы сегодня будем?» А скажи, пожалуйста, а вот если вдруг случается такая ситуация, что он пишет там, ты пишешь тут, как с обедом-то?
Вот ты понимаешь, обед немножко запаздывает в этом случае. Ну, когда... Бывает иногда третий какой-нибудь персонаж, там, дочь, или Игоря дочь, или гость какой-нибудь. Да, но нет, наоборот. Этот персонаж кричит, а обедать будем вообще когда-нибудь? Ну, мы, если честно, в общем, из еды культа не делаем.
Ну, хорошо, тогда читайте.
Вот. Ты знаешь, что я... Наверное, тогда, чтобы сейчас не очень... А ты знаешь, у меня такие тексты, они все такие...
Хорошие?
Не-не-не, они плохие? Не хорошие, они мрачноватые. Они
так вот ты знаешь, меня именно это в тебе и подкупает, потому что на фоне общей легкомысленности вдруг, ну, правда, хорошие стихи.
Вот бывает мне самой даже как-то думаю, ну, что ж такое, откуда такое трагическое мироощущение? Мне даже сказал один мой приятель хороший такой, аниматор, Миша Алдашин, может быть, ты знаешь, да, Рождество, фильм у него знаменитый. Вот, он мне сказал, почему у тебя такое обостренное трагическое мироощущение?
Я помню какое-то из твоих стихотворений про историю семьи, которое было прямо вот морозом по коже абсолютным. Я носила с ним, как дурак, с писаной торбой, всем его читала, И это было очень страшно стихотворение.
Ну, ты знаешь, у меня, да, его с собой нет, просто это старый стих, да, действительно. Ну, я потом, если
я тебе пришлю.
Если тебе хочется, нет, если тебе хочется драматизма, я вернусь. Нет, я сейчас хочу прочесть стишок, который мне нравится самой, и он, что меня даже особенно, так сказать, порадовал, он понравился Диме Воденникову. Угу. Вот, и я страшно этим горда. Вот, он веселый. «Пора бы мне купить себе пальто. Ни куртку, ни бушлат, ни телогрейку, которых у меня и так навалом, а именно пальто. Пальто такое, с таким, вы знаете, немножко шиком, чуть за колено, с парусящей фалдой, такое женское, как женское может быть лишь вещь из дома Дольче и Габбаны, двух геев, мужеложцев искушенных, над чьей постелью круглые, словно тыква, висят их с понтом ренессансные портреты, два медальона в образе святых, широкое и черное пальто, которого прообраз плащ и ряса, плащ рыцаря, ряса протопопа и, может быть, отчасти лапсердак. Костюмы эти все из ткани ночи, из тонкого сукна любви и смерти, на шелковой подкладке страшной тайны, непроницаемой, как послушание, как пояс верности, как целебат монаха. Все эти шмотки из средневековья, в которых знают толк медиевисты, они лишь тень того пальто, что вижу в своих мечтах, пугливых, но и дерзких, как мысли мальчика на физкультуре. Пальто, пальто широкое, как Днепр, как крылья редкой птицы в середине той лунной ночи. Ночью над Днепром оно вокруг моих красивых ног завьется, и воротник его асимметричный я подниму, и глаз сверкнет загадкой, манящей, как манок у птицы лова, уж нам не знать ли, как они свистят. Такую вещь создать могли бы только те два любовника. Один из рода дожей, другой мужик, плебей и самородок. Но мне сказали, я узнала с грустью, оглушена была я скорбной вестью, что Дольче этот крепкий и Габбана, валет червей из шулерской колоды, что эти двое гениев одежды, той, что рифмуется с дождливой надеждой, и для которой надо быть Лаурой, потерять невинность лет в 13, а после умереть от мук сердечных, что вот эти мальчики расстались, и больше не увидеть, не примерить и не окутать, ну, хотя бы плечи пальтишком невозможным, глухо-черным, равняющим принцессу и путану, кто слышит сатану, а кто сутану, и правы те и эти. Нет, не будет у меня никогда настоящего пальто. Ну, разве вынырнет чего-нибудь в одесском портовом секонд-хенде?
Ух! Я, правда, читала эти стихи.
Ну, наверное, читала. Ты,
но это же вот еще, когда бы вы знали. А скажи, пожалуйста, ну вот а в твоем багаже хоть одно настоящее любовное стихотворение сохранилось? Или ты никогда в жизни не омрачала письма, в смысле пера собственного? Не оскверняла?
Ли? Я написала...
Вчера?
Ты знаешь, нет, не вчера. Я написала прошлым... летом, прошлой осенью, пожалуй, прошлой осенью написала стихи такие, когда мой горячо любимый муж покинул меня, уехав в Соединенные Штаты Америки. И я написала. Но он тоже белый. Просыпаюсь я поздно. Полдень лупит в солнечное сплетение. Трудовой Израиль, как ты его называешь, уже обедает и начинает сиесту, а длится она 4 часа, 4 жарких и сонных часа, когда молчат даже птицы. И мой пес, потеряв надежду на активный отдых среди выжженных трав, валится на бок, на бочок, как бычок, и прикрывает глаза, но при этом зорко следит за моим плаванием в вязкой глубине наших комнат, куда не проникает свирепое солнце. И стоит мне подплыть к дверям, он кубарем скатывается с кровати и бросается мне в ноги, ибо мой дрейф к двери, надо запомнить рифму, может означать замысел прогулки, и означает его. Да, день, наконец, перевалил черту, которая отделяет его от ночи. Помнишь неуклюжего мальчика, что переваливался через невысокий парапет между набережной и пляжем? За чертой долгие тени расплываются по сухим лужайкам, широкими пятнами, многозначительно, как вино расплывается по скатерти в черно-белом кино. Так по вечерам расплывается по пустым комнатам твое отсутствие. И я до трех ночи не могу лечь спать, потому что ты не мешаешь мне, не вмешиваешься в порядок моего дня, и этим мешаешь поступать вопреки тебе, бороться с тобой, как я привыкла. А теперь мои усилия проваливаются в пустоту, и это мучает, будто бы чешется несуществующая нога. И я брожу по квартире, а потом долго-долго смотрю кино. Второй сезон, а всего их 4. Ты же, похитив мое руно, где-то пьешь, и неисповедимы твои пути. А мне смертельно хочется спать, но я до утра расчесываю культи, а на следующий день опять сплю, пока не начнут удлиняться тени, и прохлада не разведет густую красную хну, и не остынет солнечное сплетение, где сидит тоска и не дает вздохнуть.
Боже, как
вот
хорошо.
Так вот.
Вот вы что думаете, сказал, что сказал Моисеевич?
Моисеевич, о, ты что, он прям даже позвонил мне. Он тут же мне позвонил из Америки.
Так.
Ну, сказал, что прям даже вот слов нету.
Потому что был страшно, я все пытаюсь вспомнить что-нибудь симметричное, и кроме подарил Ялке зажигалку, чтобы чего-то она могла бы искру высечь за 15 тысяч. Помнишь такие стихи Иртенева?
А то.
Но хорошие стихи.
Нет,
ну,
у меня есть, конечно, такой и шуточный стишок Иртенева.
Нет, вот это
написанный.
Очень хороший стих.
Ну ладно, не буду сейчас его
искать. Не, ну как скажешь, понимаешь, у нас же полная демократия, вот здесь в отдельно взятой студии.
Да.
Я могу тебя попросить, прочитай, пожалуйста, вот это, а ты можешь сказать фиг тебе и не читать.
Нет, если ты хочешь, понимаешь что, я не могу чего-то прочитать, потому что в отличие от того же Иртенева я своих старых стихов не помню.
Mm-hmm.
И они, их у меня нету.
То есть еще и склероз.
Это не склероз, это от рождения склероз, понимаешь, это очень плохая память. Хотя я и учила стихи, и всегда их читала наизусть, я имею в виду в школе, да, и я вообще, если хочешь знать, я даже...
А вот сейчас мы тебя проверим. Несколько лет назад на юбилее нашего общего друга Тимура Султановича Шалова ты читала какое-то совершенно...
Ну, я его не помню.
Ну,
ты бы мне сказала, я бы его...
Так мне только что эта мысль в голову пришла.
Я бы его захватила с собой.
Там была такая апология любви к одному отдельно взятому черкесу, просто слов нет.
Да, тем более, что он это называлось «Карачаевские страдания», я помню. Ой, хороший был стишок. Ну, ты бы сказала, я бы...
Я больше не буду. Ну, ладно, прочитай еще что-нибудь. На свой вкус и выбор.
Ну, хорошо. Нас берегли. Мы знали, смерти нет. Слыхали, кто-то умер от удара, как старый граф Ростов, но он же старый. Над Петей плакали, но то ведь на войне. Война же кончилась. Теперь всегда рассвет, весна, оркестры, яблони, пуанты. Вернулись молодые лейтенанты. Не плачь, мой чижик, смерти больше нет. Летели дни, салютные огни, и в то же время длинные, как реки. Конечно, жили во дворе калеки, наш дворник Гриша без одной ноги. А дутловат, как следует слепцу, заколки Толик мастерил в своей артели. Одни счастливые, как бабочки, летели, неся бессмертие желтую пыльцу. Идея бесконечности близка любой козявке на пороге жизни, и всяк себе казался семижильным, спросонья насосавшись молока. Как пробу секса ты запоминал день первых похорон. Игрок, гуляка, дед открывал отсчет. Братишка плакал и тоже ничего не понимал. А я следила, как сгущалась мгла, прозрачный воздух замутивший кратко, как будто дедушкина катаракта отдельно от него не умерла. С годами смерть мне сделалась родня, пошарит в холодильнике, закурит, по корешкам пройдется. Ишь, в натуре, гляди-ка, сколько пишут про меня. Она росла, распространяя скуку, и в соны между строчек пролезая. Про что роман? Небось, опять про заек? Так надо мной глумилась эта сука. Она теперь хозяйка, я жилец. Хожу по стенке, сплю несмело с краю и помню, что от жизни умирают, как написал веселый ежелец. Слежу за неприметной струйкой дней, в окошко баньки, сука, с пауками, сижу там и читаю Мураками, но точно знаю, Гоголь поглавней.
Очень-очень хорошо. Я напомню, что в гостях у нас поэт Алла Боссард. Скажи, пожалуйста, а отдельное поэтическое это? Где отдельное поэтическое? Книжка.
Книжка?
Ну да.
Ну, значит, смотри. Во-первых, у меня есть книжка, изданная в Израиле.
Угу.
Моя. Сборник. Мой авторский, собственный. Кроме того, у меня там есть в каких-то сборниках. Вот. Один даже стишок был в сборнике «Лучшие стихи года», по-моему, за 12-й год. Не помню уже сейчас. Вот. Потом мы с Игорем вдвоем издали книжку.
Угу.
А, так, такая, знаешь, перевертыш такой его в эту сторону моя. Вот. И сейчас у меня лежит книжка «Во времени», которую я очень рассчитываю издать.
Угу. Вот. Мне очень интересно, что было бы, если бы однажды эти двое поменялись амплуа и попробовали написать бы, как пишет вторая половина. Вышло бы?
Да, конечно, вышло бы. Чего же не выйти-то? Во-первых, мы вдвоем писали песни для, по-моему, пары спектаклей. Был, значит, один спектакль ставил наш друг Миш Цитриняк «Ночь перед Рождеством», и мы туда писали песни, и они были, ну, в общем, трудно было отличить. Mm-hmm. Кто что писал. Вот. И писала я для Володи... я не помню, одна ли я писала, или тоже вместе с Игорем. По-моему, даже я одна писала. Для Володи Аренова, Хаджан Средин.
Mm-hmm.
Вот. И тоже писала ему. Ну, и тоже они были такие вполне, вполне
вот,
веселые.
У нас есть еще один общий товарищ по имени Михаил Николаевич Кочетков. Вот Михаил Николаевич Кочетков однажды мне сказал совершенно, казалось бы, парадоксальную вещь. Обожаю, говорит, очень люблю писать по заказу, потому что как-то сразу есть некий момент такой внутренней дисциплины. А вот как ты относишься к писанию по заказу?
Дело в том, что ты понимаешь, я стихи-то по заказу вроде как и не пишу никогда. Я вот писала вот эти два заказа были, вот эти песни. Но это тоже, понимаешь, ну как, мне никто не ставил никаких рамок.
Угу.
Мне было сказано, что, значит, ну, там Аренов, правда, сказал, что вот ему нужны песни такие-то, такие-то, базар, там еще, ну, какие-то обозначил темы. Вот. А здесь вот «Ночь перед Рождеством» мы сами выбирали.
Угу.
Кто чего.
Ну, то есть...
Вот, понимаешь, это трудно назвать заказом. Заказ, это, я считаю, рыба. Это когда тебе...
Нет,
это...
ну, когда ты, например, твердо знаешь, что у кого-то из близких друзей там юбилей, ты садишься писать, это тоже заказ, понимаешь?
Ну, если ты считаешь это заказом, да, ну... Такие я, конечно, пишу запросто и легко, и, в общем, я не знаю, что Миша имел в виду, когда он говорил по заказу.
Он
имел
в виду датские
стихи?
Он имел в виду, например, думаю, что ты помнишь такую песню у него «Мой дедушка старый, но добрый скрипач». Вот эта песня была заказная.
Это была для спектакля, я знаю, для Фимы Шифрина. Вот, но это была одна.
Ну да. Но он с тех пор и любит.
Ну, она хорошая песня. Но я думаю, что у Миши-то как раз были еще все-таки. Вряд ли у него не было, что он никогда больше не писал для театра. Никогда не писал.
Ну, я не могу это сказать.
Я просто не в курсе.
Ну,
я,
ладно, знаешь, что у вас это? Там еще в коробочке-то?
В коробочке, вот ты понимаешь, ты мне тут это, ты хотела...
Я плохо себя веду?
Нет, ты хотела, чтобы я тебе прочла веселый стишок. Веселый стишок, который посвящен Игорю. А вот он. Вернее, я сама его собиралась прочесть.
Вот именно.
Называется он «Строгая любовь». «Я живу с одним мужчиной. Он свободен, ровно птица. И притом мужчина этот горд от пяток до бровей. Хоть особенной причины нет особенно гордиться, если даже сандалетов нет у женщины твоей, если нету брючек в клетку, нету юбочки в полоску, нет фартового жакета, нету шляпочки на бровь под названием «таблетка», нет планшетки суперплоской. Но спасибо и за эту непродажную любовь».
Алла Боссард у нас в гостях. Мы делаем перерыв на рекламу.
Автор. авторская песня «В лицах». Авторская песня «В лицах».
23 часа 35 минут, вы слушаете «Эхо Москвы», у нас в гостях непродажная Алла Босарт, которая только что, как это, выкатила своему мужу целый пакет претензий.
Список, да.
Ну что, компенсировал?
А?
Компенсировал?
Сейчас, чиним компьютеры. Чиним 4 старых компьютера,
ну да, мне недавно...
которые считаются у нас хорошими.
Мне понравилась недавняя твоя история про то, как вы как это повелись на призыв некой съемочной группы. Помыли шеи все.
Да.
Они взяли и не приехали.
Да.
Ну вот, можно я тебе... Нет, ну гады, конечно, что говорить. Все же ждали, что вот приедут. Ну, мало того, что деньги, они еще скажут, какой у вас дом, какая у вас аура. Понимаешь, вы же этого ждали,
конечно,
а не вульгарных
конечно,
денег.
Конечно.
Читай давай.
Так, я думала, ты к чему-то подводишь.
Нет.
Нет? Ну нет, так нет. Так, значит, я очень люблю сирень. И в Израиле, живя, страшно страдаю от того, что там она не растет.
Угу.
И однажды мне приснился сон, какая-то совершенно небывалая сирень, такими огромными гроздями она свисает, и вот прямо вот я в ней прям купаюсь. Вот. И я тогда это написала, ну, написала свой сон, там описала его. Вот. А потом написала стих по мотивам опубликованного сна, называется он. «Приснилась сумасшедшая сирень. Ее цветущие окорока свисали через заборы дачного поселка, и каждый лепесток на грузной кисти размером словно ротик у ребенка смеялся, как во сне смеются дети. 100 миллионов розовых улыбок с лиловыми и синими тенями, щенячьих влажных язычков пунцовых, я зарывалась носом в их прохладу, небось, мой пес лизнул меня сквозь сон. Здесь тоже есть сирень, совсем другая, вся разноцветная, на маленьких деревьях. Она здесь называется индийской, а в Индии, наверное, арабской. Она не улыбается, не пахнет, цветет без радости и вянет без печали, типа фальшивых елочных игрушек, что продаются в канцелярских магазинах. А в остальном, конечно, красота, что редко встретишь в наших поэтессах. Живет одна в горах, у ней на Песах цвели, слыхала, целых 2 куста.
Вот интересно. Дело в том, что почему-то ты не первый человек, от которого я за последние несколько лет слышу о символе ностальгии сирени. Моя близкая подруга, которая живет в Америке, она сказала, что она не даст этой ностальгии себя сожрать. Вырастила у себя на заднем дворе 2 куста сирени.
Да ты что?
В натуре. И,
наверное, действительно где-то в горах живет.
Нет,
где холодно.
Под Вашингтоне.
А, в Америке.
Да,
я
в
думала,
Америке.
Я про Израиль все думаю. Ну, ты понимаешь, в
Америке... Видишь, я же тебя подводила к дому, и все правильно я сделала в итоге.
Не-не-не, дело в том, что в Америке все-таки другой климат. Это не Израиль.
Кто бы мог подумать?
Все-таки это не Израиль.
Да что ты говоришь?
Ну
ладно.
В Америке
ладно.
Может расти сирень. И, может быть, это твоя подруга вырастила. Если бы я жила в Америке, Нател, я бы тоже вырастила сирень.
Угу.
Но,
а
правда,
вообще...
я не могу и в Ферсановке ее вырастить. Я не знаю, но у меня почему-то руки не те.
Ну, значит,
руки из другого места совершенно.
Да. Главное, под другое заточенные. И вот именно мы же тебя сюда пригласили не как знатного садовода и как это ботворазведа, а как человека, который мало того, что выпустил, можно сказать, кино, вино и домино в 3 томах. Я, по-моему, 35-й раз объясняюсь тебе в любви к твоим гипсовым крыльям. И вообще я поклонник твоего творчества. А сегодня еще и стихи читает, оказывается, может. Алла Босарт, давай.
Спасибо. Спасибо, приятно. Так, вот ты говоришь гипсовые крылья, да. И у меня есть много стишков, посвященных моей дочери. Но они такие всегда немножко грустные. «Мерцание твоих картинок, где ангелы, метисы, птиц, ортопедический ботинок сожжем, чтобы не увидел принц. А, впрочем, он тебе не пара. Пиры, турниры, да лаве. Как ты вообще сюда попала? Без кожи, с пеклом в голове. Лети в свой мир, где осень рдеет, и приговор зимы не строг, и созидательно безделье, и ждет тебя единорог. Там скрещиваются дороги в жемчужной отмели слепой, как раз туда единороги спредаются на водопой. Там ежечасно зреют вишни, и воздух синий от стрекоз. Мы все из этой плазмы вышли, где нету боли и грехов, где стриж стрижет и бреет полдень, и спят над земляникой бор. Но, покидая, мы не помним тот мир. Такой был уговор. Перед дорожкой все присели, и ангел крыльями забил, и в этой дикой карусели под крик «Забыл! Забыл! Забыл!» все понеслось. И ты со всеми, сжимая лапками чело, но в этом млечном воскресенье ты не забыла ничего. С тоской чужие смотришь фото, и речь кроша и потроша, ждешь, что тебя простят за что-то и воротиться разрешат.
У нас в гостях Алла Боссард, и, ты знаешь, я как-то поймала себя на том, что я тебе забыла задать свой самый любимый вопрос. Ведь, слово «поэтическое», оно, конечно, произрастает в свободном таком росте, в свободном полете. Но источники и составные части марксизма-то каковы, вот, твои лично?
Ну, это очень трудно сказать.
Ну, ты можешь вот вспомнить прочитанные тобой, когда бы то ни было, стихи, после которых ты сама себе сказала «могу». Или там,
нет,
я так
подожди,
же могу.
Ты о чем говоришь? Ты имеешь в виду, собственно, стихи?
Импульс, который тебя...
Вот ты говоришь, если бы я... Когда я прочитала стихи, я себе сказала «могу», да? То есть ты имеешь в виду, что на меня...
Может быть, неосознанно, да-да-да, именно это я
какие-то
имею в виду.
Какие-то тексты?
Тексты, авторы. Понимаешь, я хорошо очень помню, как в совершенно таком семилетнем возрасте были некоторые стихи, которые на меня произвели впечатление, знаешь, такого внутренней экземы. Я жить не могла, потому что мне не надо было что-то сделать, и да. Я не понимала, что.
Да, хотелось писать, да. Угу. Ты знаешь что, на самом деле, конечно, конечно, мне очень хочется писать, когда я читаю хорошие тексты. Но если я читаю очень хорошие тексты, у меня немножко другое. У меня, наоборот, состояние такого полного кромешного вообще краха, потому что я понимаю, что я не могу. Что я вот когда читаю Бахыта, например, Кинжеева, да, я всегда говорю себе, ну куда я-то вообще лезу? Ну куда я, блин, лезу со своими стихами, понимаешь? Бывает, да, бывает, я читаю, мне стихи нравятся, я могу себе сказать, что, ну, в общем, я могу и не хуже. Но не эти стихи меня заставляют писать, а меня заставляют писать именно те стихи, про которые я знаю, что я так не могу. Mm-hmm. Вот. И хотя Игорь говорит, ну, ты не можешь так, а они не могут... так, как ты, допустим, угу. Да, вот, поэтому я, ты знаешь, это у меня вот такая же вот история, как вот ты сказала, это у меня с прозой скорее, потому что когда, поскольку, как мне кажется, в прозе я гораздо свободнее и могу больше, чем в стихах, вот, я действительно, когда читаю что-то, что мне безумно нравится, и что-то стилистически такое яркое, да, такое выпуклое, угу. не традиционную такую, вот, ну, не Чехова, да, скажем, ну, да. Да, вот, а Платонова, предположим, угу. Да, вот, у меня сразу, да, вот этот зуд начинается, мне хочется писать, и я стараюсь все-таки, чтобы был интервал между прочитанным и написанным, потому что на меня ужасно действует. На меня хорошая проза, очень хорошая проза, сильно очень действует именно... Ну вот она меня ломает, корёжит изнутри. Мне хочется делать так же. Вот поэтому от этого надо... немножечко, так сказать, абстрагироваться, отдохнуть, да. Отойти, тогда вот.
Ну, вот. Хорошо, мы здесь сегодня в другой маэстровой ипостаси, поэтому читаем. Времени уже немножко.
Ну, спасибо. А вот, кстати, ты спросила, что может послужить импульсом, да, для написания. Mm-hmm. Может послужить все, что угодно, на самом деле, потому что вот однажды мне мой приятель написал, будучи, как я поняла, совершенно пьяным, написал мне письмо в личку, из которого я вообще ничего не поняла. И мы очень долго с Игорем ржали над этим письмом, и потом я написала стих совершенно серьезный. «Дружок мне пишет с бодуна, без окончаний и пробелов, и пишет вроде бы про дело, но речь его, как сон темна, на крыше будто без перил. Он в сон внезапно окунулся, но неожиданно проснулся и горячо заговорил. Я чую, в нем желание бьется излить мне свой душевный жар. Но это столь коварный жанр, что с бодуна не всем дается. Мне и самой порой охота слова нагреть, как пластилин, и в ком слепить, и постелить простынку им, и ждать окота, чтоб не дано предугадать, чем это чрево разродится, каким смятением традиций. Непостижима благодать дикорастущей костной речи художника и мещанина, тот бурелом и мешанина причастий знаков наречий и междометий и глаголов, там в этой чаще спит дитя, гадает бабка на костях и пишет письма алкоголик.
Ужас какой-то. Вообще, надо сказать, вот я в последний раз за сегодняшний день напомню, что у нас в гостях Алла Боссард, но зря ты копаешься, уже ничего, к сожалению, не успеваем.
Так, всё, да?
Хорошие стихи, по-настоящему хорошие стихи, но периодически, скажи, пожалуйста, а у тебя уже готовый как бы замысел, или ты мучаешься со словами?
Никогда не бывает замысла. Иногда меня выводит совершенно в неожиданное вообще куда-то.
То есть села писать, вот, какой негодяй Иртенев, и вдруг написала слезное послание отсутствующему мужу.
Да.
Ну что ж, мне кажется, что это прекрасно. Во всяком случае, этот человек не устает предъявлять сюрпризы даже самому себе. У нас в гостях поэт Алла Боссард. Это программа, не поверите, «Авторская песня в лицах».
Всего хорошего, спасибо.
Спасибо.
Авторская песня «В лицах».